Инна Мишукова. Роды. Прощание с иллюзиями. Хроники индивидуальной акушерки. Читает автор. Обширная, вообще самая длинная из того, что есть в этой книге, но такого больше не повторится, авторское вступление. Не мучиться родами. Женщины почти перестали рожать. Нет, не производить на свет новых членов общества. Это они делать продолжают и вполне себе регулярно. Но родить – это не просто позволить людям в белых халатах тем или иным способом извлечь из себя ребенка, а способов таких немало. Вмешиваться в роды на ровном месте научились прямо-таки виртуозно. Более того, медицина фактически монополизировала процесс рождения, в сущности заклеймив его как патологический, а значит, подлежащий лечению, обязательному и неизбежному. Медикализация родов растет с поражающей воображение скоростью. В стране с первой экономикой мира, США, она приближается к 100%. В более, скажем так, долгоживущих государствах с довольно, казалось бы, основательными семейными традициями примерно та же ситуация. В теплых странах, где, казалось бы, не редкость, яркий темперамент, живость характера, природная страсть танцующих фламенко и обожающих карнавалы, то же самое. Везде, где хоть как-то развита медицина, женщины предпочитают не мучиться родами. Они довольны тем, что живут в 21 столетии и избавляются от родов как от несправедливого груза природы, явно по ошибке наложившей на них некое проклятие. Я давно перестала тешить себя надеждой, что несу в массы какое-то просвещение и, возможно, изменю тем самым мир. Не изменю. Мир сделал свой выбор. Сейчас утешает гораздо более скромный результат. Пусть хотя бы несколько тысяч услышат, вникнут, перестанут бояться и попробуют. Да хотя бы несколько сотен. Что там, готово согласиться и на несколько десятков. Хотя порой кажется, что в глазах большинства те, кто призывает к естественным родам, выступают городскими сумасшедшими, которых лучше обойти соседними переулками и даже не прислушиваться, не говоря о том, чтобы слушать, а тем более слышать. Остается надеяться, что пока еще не исчезли окончательно те, кто искренне считает, лучшие роды, ради которых, собственно, и возникло само направление мягкого акушерства, роды природные, естественные, без участия медицины и медикаментов, разумеется, за исключением случаев борьбы с естественным отбором. Защита от протокольных врачей. Когда появились официальные индивидуальные акушерки, женщины стали приглашать нас, чтобы защититься с нашей помощью от протокольных врачей, не чувствовать себя одинокими, получить психологическую поддержку и непосредственное участие специалиста с медицинским образованием. Мы старались и спасали их как могли, и переживали вместе с ними, когда у нас не получалось. Или доктора оказывались хитрее, а то и коварнее. Работая уже как дипломированная акушерка всего с полгода, услышала от врача на родах, который сопровождала: «Давайте разведем оболочки». В колледже такая формулировка не звучала. Нарушение целостности плодного пузыря называли амниотомией, вскрытием, проколом. С определением развести оболочки я столкнулась впервые. Устыдившись, что не очень понимаю, о чем говорит доктор, а оговорилась очень по-доброму, поспешно согласилась. Неловко было уточнять, боялась выглядеть недоучкой. И доктор сразу же вскрыл пузырь. Сейчас с улыбкой вспоминаю свой неподдельный ужас. А тогда просто остолбенела от невероятной обиды, что развели не только оболочки, но и меня, как наивного Буратино. Тяготило чувство огромной вины перед роженицей. Она же позвала меня, чтобы я ограждала ее именно от таких вмешательств, без предупреждения, без согласия, без объяснения причин. К счастью, ход тех родов не пострадал от совершенно ненужной амниотомии. Но я нарушила основной принцип индивидуальной акушерки – не допустить медицинского насилия. Отчитывалась потом на общем собрании в центре, где тогда работала с поникшей головой, как школьница, которая не справилась с элементарным заданием. У моей коллеги был случай гораздо хуже. Она приехала к своей роженице, когда та уже находилась в роддоме, причем весьма дорогом и комфортабельном, и обнаружила ее подключенной к капельнице. Женщина сказала, что поставили какие-то витамины. Ни в каких родах ни витамины укрепить иммунитет. Он не может укрепиться от однократной дозы. Ни глюкоза, чтобы сил побольше, не требуется. Если применяется капельница, это, скорее всего, либо физраствор перед эпидуральной анестезией, либо синтетический окситоцин. Коллега пошла на пост, где ей доверительно сообщили, что женщина воспротивилась предложению родить побыстрее и ее уговорили на витамин. А на самом деле в капельнице синтетический окситоцин, блокирующий выработку собственного эндогенного гормона, необходимого в родах и маме, и особенно ребенку, для активации множества принципиально важных рецепторов мозга. Что прикажете делать акушерке? Бежать к находящейся в схватках и выдергивать катетер? Говорить роженице, как гнусно ее обманули, вводя в дичайший стресс и фрустрацию? Обличать персонал, скандалить? Коллега тоже оказалась жертвой ситуации и одновременно невольным соучастником самого настоящего преступления. У нее не оставалось иного выхода, кроме как продолжать поддерживать этот бесчеловечный фарс. Тогда мы выполняли еще одну важную функцию. Помогали найти по-настоящему дружественные роддома, где приверженность натуральным родам не только декларируют на днях открытых дверей, но и осуществляют на практике. Сколько беременных искренне и безусловно верят, слыша: «Конечно же, мы не против естественных родов». Еще бы кто-нибудь заявлял противоположное. Все говорят правильные слова, обещают высокопрофессиональный подход, квалифицированную медицинскую поддержку, отличную реанимацию и все такое. Но как только наступает момент, когда уже сложно что-то поменять, найти новых докторов и новый роддом, включается тумблер давления, запугивания, преувеличение рисков, наконец, абсолютно бессовестного вранья. И женщина никогда не увидит изнанки этой подлой кухни, порой настолько циничной, что невозможно осознать. Один хороший доктор, много лет проработавший в лучшем когда-то столичном роддоме, еще до его закрытия перешел в другой. Там ему обещали карьерный рост. Привыкший на прежнем месте к честной, человечной и профессиональной атмосфере, он с недоумением и ужасом рассказывал, с чем пришлось столкнуться на новом. Например, при заключении контракта менеджеры отдела платных услуг сообщали: ни ночью, ни в праздничные дни доктор не приедет, а передаст роды дежурной бригаде. Почему? Да потому что доктору с того контракта от силы четверть перепадет, а то и меньше. Если хотите, чтобы точно приехал, нужен еще конверт лично ему. В порядке вещей считалось и такое. Женщина отказывается от родовозбуждения в 40 недель, предполагая, между прочим, совершенно справедливо, что роды должны начаться сами, чем очень раздражает своего доктора. Ему же так удобно вызвать их с утра и закончить до вечера, чтобы успеть домой к ужину. А женщина самым возмутительным образом смеет иметь какие-то нелепые фантазии, нарушающие его планы. И доктор отправляет ее на УЗИ, мол, надо еще раз проверить, даже сам с ней идет, как бы тревожится и всячески принимает участие. А когда беременная ложится на кушетку, перед глазами врача УЗИ возникает клочок бумаги с наспех нацарапанным: «Скажи, что тазовое». Женщину огорошивают новостью. Плод неожиданно перевернулся, лежит головой вверх. Роды нижним путем фатально опасны, и как спасение ей предлагается операция. На кесаревом сечении момент извлечения ребенка не виден, операционное поле закрыто от глаз пациентки. Не поверила бы, если бы не слышала своими ушами чудовищные вещи, за которые по-хорошему надо отдавать под суд. Я больше не питаю иллюзий. Знаю, что подобное в той или иной мере творится в каждом роддоме. Но рассказанное мне на личных приемах по разбору прошедших родов не перестает поражать. Система старательно подминает под себя живую природу рождения, помимо прочего, ссылаясь на появившиеся относительно недавно протоколы. Раньше индивидуальные акушерки служили женщинам, а не системе. Оставьте женщину в покое. Одной из основных целей акушерской помощи Мишель Оден видит защиту рожающей от внешних воздействий, которые разрушают ее природные рефлексы, управляющие процессом натуральных родов. Убрать провоцирующие стресс-факторы, яркий свет, обращенную непосредственно к роженице речь, любые громкие звуки, холод, агрессию персонала, как физическую, так и моральную, неоправданные медицинские вмешательства, ощущение, что заражающие пристально наблюдают и так далее. То есть практически все социальное вокруг. Даже акушеркам Оден рекомендует всего лишь тихо и незаметно находиться рядом, не проявляясь без особой надобности. В его многочисленных трудах не найти образа акушерки как помощницы, спасителя от родов, на схватку рассказывающей роженице, как дышать, и достающей из акушерской сумки всякие утешающие и отвлекающие штучки. Когда я впервые попала на конференцию Адена, все виделось кристально ясным. Есть они и мы, черное и белое. Кто на какой стороне, вопросов нет. Непрошенная медицина, наловчившаяся рулить совсем нечасто требующим того процессом, стала агрессором. Женщины искали тех, кто станет буфером и защитником, доул, домашних акушерок, которые, наконец, получили доступ в роддома. Перед акушерками стояла задача найти вменяемых неагрессивных докторов, готовых не управлять, а оставаться в роли «я тут исключительно на случай какой-либо патологии». Мы все, и прежде всего сам Аден, придерживались казавшегося в ту пору полностью исчерпывающим тезиса. Оставьте природу, рожающей в покое, и она справится лучше и быстрее нас. Но я уже тогда горела идеей. Нужна подготовка, нужна информация, а не только предоставить женщину самой себе. В советское еще время у нас ее часто оставляли одну, просто равнодушно не замечали. Запомнилось мамино напутствие, которое сегодня звучит так забавно. В роддоме главное, чтобы про тебя не забыли. Если видишь, что внимания не обращают, кричи, маши руками, бегай по коридору, все что угодно. Сейчас, к сожалению, никого не забудут. И ничего. Ни пузырь проколоть, ни капельницу поставить, ни веско и авторитетно уверить. Без эпидуральной не родить. Тогда на первой для меня конференции, где о каких-либо курсах вообще ни одного слова не звучало, я робко спросила, а какую информацию стоит давать женщинам перед родами? Как их учить рожать? Аден снисходительно добро улыбнулся. Разве надо учить рожать, например, козу? Когда что-то идет не совсем гладко, когда женщина не может найти ключа к собственной природе, ее просто нужно оставить одну в теплой ванне, в полумраке. Акушерке необходимо тихо и незаметно находиться где-то рядом, являя собой образ материнской фигуры. И природа обязательно сделает свое дело, потому что у рожающей отключится неокортекс. Я вспомнила, как трудно пришлось с одной роженицей. Не хотела меня отпускать даже в туалет на пару минут. Больно вцепляясь на каждую схватку в мой локоть, она требовательно повторяла: «Инна, Инна, Инна, сделай же что-нибудь, спаси меня, пожалуйста, не отходи ни на секунду. Инна, ты же можешь что-то сделать, Инна, ради Бога!» Твердила и твердила умоляющее мое имя, которое благодаря ей в результате напрочь меня опротивило, некоторое время слышать его не могла. Вот как такую оставить? Будет помнить себя в родах, одинокой и брошенной. Особенно подобное поведение удивляло на контрасте с тем, что было необходимо в родах мне самой. Какие-то рекомендации, как дышать или в какой позе находиться? Нет, нет и нет. Мне никто не был нужен, и даже акушерка. Во всех своих родах я общалась только со своим телом, собственным внутренним миром. Я понимала, что имеет в виду Аден, предлагая предоставить женщину самой себе. Но акушерская практика снова и снова показывала, что далеко не все готовы остаться наедине с собой в этот момент. Более того, таких единицы. Когда-то я это увидела и неоднократно убеждалась в этом потом. А еще увидела разницу восприятия у тех, кого учила. Именно поэтому с таким удовольствием вела и продолжаю вести свои лекции, потому что смысл и необходимость обучения родом для меня как были, так и остаются абсолютно очевидными. Но спорить с великим доктором не посмела, просто продолжала копать свою грядку. Скорбное бесчувствие. Когда я только начинала работать, столь востребованная нынче процедура, как эпидуральная анальгезия, далеко не всем анестезиологам давалась с первого раза. Женщину интуитивно побаивались уколов в область спинного мозга, импортные тонкие спинальные катетеры еще оставались в дефиците, как, впрочем, и многое другое. А соответствующие препараты берегли на случай действительно необходимых операций. За всеми сопровождающими обезболивание действиями и процедурами тщательно следили, например, за тем, чтобы предварительно прокапали пол-литра физраствора для предупреждения коллапса из-за неизбежного снижения кровяного давления или за рядом параметров – рост и вес пациентки, степень раскрытия шейки матки и тому подобное. Но запрос на скорбное бесчувствие нарастал. Доктора набирались опыта, набивали, что называется, руку. Женщины все больше входили во вкус, с удовольствием узнавая, что так пугающая всех родовая боль теперь не включена в обязательную программу. на физраствор, вес и прочее стали частенько закрывать глаза. Если прежде любой стандартный родблок столь же стандартно кричал, завывал на разные голоса, требуя спасения, а порой смахивал на самую настоящую пыточную, то теперь, по меткому выражению моей ученицы, там стало слышно, как падает пыль. А главврач одного роддома без лишних сантиментов распорядилась: пусть или обезболиваются, или, если такие сознательные, рожают, стиснув зубы. Некоторое время назад изменилась и документальная часть процедуры. Раньше, когда измотанная родами просила обезболивания, ей сначала вручали на подпись, лежащую наготове распечатку, так называемое информированное согласие, с перечнем возможных осложнений, подробно и довольно пугающе расписанных по пунктам, вплоть до летального исхода. Чаще всего не умеющая и боящаяся рожать либо подмахивала этот документ, не вникая, либо от силы пробегала по диагонали, лишь бы скорее избавиться от схваток. Сегодня все перевернулось, буквально с ног на голову. Роженица в ванне, абсолютно спокойно, на лице ни тени даже малейшего дискомфорта, она словно спит или медитирует. Доктор ласково гладит ее по плечу и тоже неким будто потусторонним голосом, демонстрируя тем самым якобы чуткость и осознание момента: анестезиолога звать? Планируем эпидурал. Последнее слово звучит как противно чмокающий выстрел из пистолета с глушителем. Женщина медленно поднимает веки. Вы о чем? Тогда подпишите отказ. Такой же вопрос уже после родов задаю и я, правда, гораздо более экспрессивно. Не понимаю вас, доктор. Зачем отвлекать? Вы же видели, как она спокойно и беспроблемно рожает. Обязательное предложение эпидуральной отныне включено в протокол. И все. Теперь женщины нигде не могут прочесть о возможных осложнениях, если не озаботятся поиском информации до. Но они, конечно же, не озаботятся. Распечатки с их описанием больше не используются. В ходу уже другие бланки. Неинформированного отказа. Так, мол, и так, в положенном мне обезболивании не нуждаюсь. А это, как понимаете, совсем другое дело. Появилась и активно используется большинством беременяшек компромиссная формулировочка: хочу родить естественно, сама, но просто обезболиться, чтобы роды были комфортными. Просто? Действительно ли просто? Говоря откровенно, настолько непросто, что жуть порой берет. Но чтобы понять, что творит с родами и с ребенком эпидуральная анестезия, нужны не широко закрытые глаза, с какими сегодня идут в роды почти все, а нечто кардинально иное, принципиально отсутствующее у тех, кто думает только о себе и о своем комфорте. Слыша нелепое, на мой взгляд, словосочетание «комфортные роды», всегда так и тянет спросить: скажите, а вот лично вам хотелось бы аналогичного комфортного секса? Тихого, спокойного, бесчувственного, без гормонов и оргазмов. Вы назвали бы такое сексом? Так почему же этот выхолощенный процесс вы называете родами? Увы, но приходится с огромной грустью и разочарованием признать, естественное акушерство со всеми его здравыми и гуманными идеями в борьбе с эпидуральной анестезией проиграло. И вовсе не из-за озвученного одним известным академиком тезиса. По его мнению, индивидуальные акушерки выступают против эпидуральной анестезии, потому что у них, во-первых, отсутствует материальная база, во-вторых, нет профессиональных навыков. Истинная причина иная. Современные женщины не видят необходимости, пользы и смысла в природных родах. К чему рисковать? Зачем терпеть? Ради чего? Человечная профессия или просто работа. Через 4 года на третьей для меня конференции Мишеля Адена я снова, только уже гораздо смелее и конкретнее, спросила: вы по-прежнему считаете, если женщину оставить в одиночестве, ее неокортекс сразу же заснет, и она будет рожать как коза? Как кошка мне нравится больше, но Аден всегда почему-то приводит в пример именно козу. Мишель опять, только уже немного грустно, улыбнулся. Да, что-то изменилось. Теперь, оставшись в одиночестве, рожающие не расстаются с мобильным телефоном. Они ищут рецепты спасения от родов в сети. Подумала тогда: а потом и ввела обязательное подробное разъяснение, приведенного ниже сравнения в курс «Родить легко». О этой козе. Какая-то другая коза рассказывала какие-то ужасы про свои роды.